Привет! В этом подкасте хочу обсудить последние новости из мира Ruby, которые обратили на себя мое внимание. Обсудим также тему блокировки YouTube постепенно и что из этого следует для моего канала и моих подписчиков. Напоминаю, что меня зовут Сергей Вдалов, и это Heavy Tech Podcast. Как видите, я вернулся в более удобные для себя условия домой, где у меня стоит микрофон, удобно стоит ноутбук, удобное кресло, в конце концов. Вот, ну, давайте к делу. В этой статье рассказывается про встроенный Ruby класс Range, который отвечает за диапазон, и какие у него есть методы. Их достаточно много, то есть Range — это, получается, интервал, или что-то, что имеет начало, что имеет конец, через что можно итерироваться, ну и показано тут дофига разных методов. Попадает ли какой-то элемент внутрь этого интервала, можно проитерировать. Ну, рассказано про вообще историю возникновения этого класса, как он менялся. Ну и достаточно, на мой взгляд, удачные названия для методов работы. То есть очень объектно-ориентированно все сделано. И этот подход с рейнджем оказался довольно удачным. Его многие конструкции поддерживают. То есть, например, там с датами можно работать, с циферками. Рассказывается также про тонкости, что boundaries, то есть границы, интервалы должны быть одного типа, они могут, ты не можешь начать с единицы как числа, а закончить тройкой как строка, то есть это будет invalid. Ну, в общем, довольно интересная такая статья, напомнить еще раз про приемчики работы с рейнджами. Вот здесь классный прием еще, ну, пример про то, что можно взять range, и он еще есть разомкнутый range, когда, например, есть начало, но нет конца. То есть с текущего времени и точка-точка до бесконечности. Можно указать step, то есть с каким шагом мы идем, и сколько элементов нам нужно взять. То есть мы можем это как enumerable с таким работать. В общем, очень удобно и семантично, на мой взгляд. Обновилась библиотека Screen Recorder, которая позволяет из кода Ruby записать экран вашего десктопа, также снять видео и аудио потоки и сохранить это как в виде файлов. Ну, если кому-то это может нужно, пожалуйста, используйте. И, честно говоря, видно, что библиотека существует довольно давно, то есть 5 лет назад она стартовала, но просто новая версия вышла. Кто не знал, и это тоже можно делать на Ruby. Вышла новая версия Ruby on Rails 7.2, ну и обещают улучшенную производительность и лучшие дефолт настройки для фреймворка. Вот, теперь наконец-то YJIT стал по умолчанию включен, и как они считают, что он теперь действительно дает какое-то преимущество, потому что когда YJIT, это Just-in-Time компилятор, компилятор рантайма, когда он только появлялся, то сразу никакие тесты не показывали, что для Ruby on Rails, для каких-то приложений оно что-то выигрывает. То есть это скорее было для каких-то маленьких приложений, вроде Sinatra. Вообще, если вы не слышали, что такое JIT, то это Just-in-Time компиляция. Подход заключается в том, что компиляция происходит не до того, как программа начала выполняться, а уже после того, как она выполняется, прямо в это время. И интерпретатор или среда может решить, что какой-то участок кода нужно оптимизировать. И видит, например, что какой-то блок выполняется очень часто. Тогда JIT может принять решение о том, что его нужно скомпилировать, как-то оптимизировать, и он начинает работать быстрее. И это может дать преимущество. Ну вот, раз он сейчас включается по умолчанию, то вот, значит, это, видимо, уже работает для Ruby on Rails. Нужно обязательно попробовать. И здесь говорится про то, что в докере он тоже теперь включен по умолчанию здесь. И Gemalloc тоже активирован, да, для более эффективного управления выделением памяти. Также теперь по умолчанию вы можете прямо в новом Rails-приложении получить настроенный dev-контейнер. Это контейнер, который позволяет ваше окружение запускать внутри докера и прозрачно с ним взаимодействовать. Эта технология хорошо интегрирована в VS Code, если вы его используете. То есть там получается, вы прямо из этой среды можете запускать тесты или сервер запускать, подсказки, Solar Graph получать. И думая, что это у вас все на десктопе происходит. На самом деле, это будет прозрачно запускать контейнер и в нужной, в предсказуемой версии Ruby и окружении линуксовом все это запускать. Ну и довольно эффективно это работает. Я знаю, что кроме VS Code это другие редакторы тоже поддерживают, в частности Vim, но я никогда это не пробовал. Но в целом интересная история. Классно, что это теперь встроено в Ruby on Rails. Ну и много других каких-то конфигов, которые по умолчанию теперь предлагаются. В частности, Puma вместо 5 тредов запускается с 3. Ну, как они говорят, это увеличивает время первого ответа от приложения. Вышло обновление Sidekick 7.3. Ну, кстати, не так недавно оно вышло, то есть оно еще в июле, по-моему. И предложена довольно интересная возможность делать итерируемые задачи. В чем суть? Вот есть, например, какая-нибудь задача обновить, не знаю, тысячи каких-то сущностей в вашей базе данных, ну, по какой-то логике, что-то с ними сделать, отправить много-много сообщений. Каким образом раньше можно было тут поступать? Ну, создать одну бэкграунд-задачу, которая запускает много-много бэкграунд-задач. Вот. Но к чему это приводит? К тому, что у вас параллельно запускается куча вот этих новых бэкграунд-задач, и у вас резко возрастает нагрузка на Sidekick. Получается, что вы должны думать о том, как, что делать с этой забитой очередью, потому что другие задачи туда попасть не могут. Вот. И с этим можно как раз побороться с помощью вот этого улучшения. Здесь есть возможность сказать, что вот у меня есть такая коллекция, я хочу для нее сделать вот такую-то, ну, такую-то задачу решить. Вот. И Sidekick сам озаботится тем, что он будет думать, как по этой коллекции прибегать, и будет постепенно ее все исполнять, то есть не забивая всю очередь. Вот. Ну и здесь есть возможность работать как с Active Record какой-то коллекции, вот видно, встроенная CSV-шная, и просто с массивом тоже он умеет работать. Вот. Ну, довольно удобная штука. Ну, интересно, как это на практике будет. Честно сказать, в своем проекте сейчас я Sidekick даже не использую. Мне Sidekick не очень нравится по той причине, что он потенциально может терять задачи. Пусть это довольно редкий кейс, вот, но я его не использую. Ну, в Ruby on Rails сообществе он, конечно, очень популярен. Ну и классно, что есть такая возможность и в бесплатной версии. У «Злых марсиан» вышла интересная статья про техники, как можно оптимизировать ваши тесты. Ну, тесты, разумеется, это важная часть современной разработки в Ruby, ну, в Ruby-программах. Без этого сложно себе представить сейчас современные команды. Но, в общем, они немножко рекламируют свой тест-проф инструмент, который они давно сделали, но он действительно классный. Так что вот здесь они показывают, ну, такие подходы, как настроить профилирование, как это можно наглядно посмотреть и что, собственно, оптимизировать. Но чтобы понять, что именно оптимизировать, вот нужно сначала посмотреть. И эти инструменты довольно классные. То есть здесь есть довольно простые приемы, как можно в том числе факторы наши оптимизировать. Короче, загляните, классно, если у вас есть проблема с этим, а у вас, наверное, если ваш проект довольно старый, наверняка у вас есть проблемы со скоростью исполнения автотестов. Ну, о том, что насколько скорость их исполнения важна, тоже, наверное, говорить не приходится, потому что мы постоянно переключаемся на другие задачи, если тесты медленные. То есть сложно держать в голове определенный контекст, и мы начинаем ходить по другим чатам, по другим задачам, ну и потом возвращаться в поток довольно сложно. Короче, нужно себе помочь и сделать ваши тесты быстрыми. Интересная статья от ThoughtBot. Ну, мы от, я уже как-то рассматривал от них статейку про энумераторы. Мне вообще нравится эта тема, этот подход. Мне кажется, он очень довольно элегантный. А, значит, в чем суть вообще, о чем эта статья? Ну вот, хорошо, когда у вас есть просто обычный какой-то список. Он просто упорядоченный. Итерирование через него понятно, как делать. Но у вас может быть более сложная структура, например, дерево или какой-то граф, и получается обход его может быть, ну, устроен по-разному. То есть мы можем сначала по первому элементу идти, или там сначала по правой ветке идти. Ну, в общем, короче, обходы могут быть довольно разные. Вот, ну, собственно, вот три варианта показано. Но проблема с энумератором, что у него ну, вот enumerable, что у него только один метод each есть, и ты, получается, когда с этим объектом хочешь его протерировать, должен какие-то, ну, в реализации заранее предусмотреть, вернее, выбрать за того, кто это будет пользоваться, какой именно будет обход использоваться. И автор статьи предлагает не делать прям прямой each на этом объекте, а сначала сделать, ну, отдельные методы in order, post-order и pre-order, которые будут возвращать энумераторы объекта, которые в соответствующих, значит, механизмах и будут обходить это дерево. Ну, довольно простой, элегантный, объектно-ориентированный подход. Сейчас ездил когда в Новороссийск, у меня получается, что две или три недели я работал на удаленке, но тоже старался блага морские как-то зацепить, ходить на море, не знаю, солнце, но это было в утренние, вечерние часы, еще пару недель, получается, был полный отпуск, то есть когда я к компьютеру практически не прикасался и... В общем, отдыхал. Должен сказать, что вернулся я настолько отдохнувшим, что уже сложно вернуться в работу. Два дня разгребал почту, там, не знаю, 1500 писем, каких-то чаты. Ну и всем что-то надо, у всех что-то накопилось для тебя, какие-то задачи, какие-то просьбы, что-то срочное, сюда включить, сюда. Ну и вот у меня два дня ушло только на упорядочение всех этих активностей. Сейчас я расставил приоритеты, и теперь у меня есть уже линейный список, по которому я иду. Ну, в целом, такая довольно стрессовая ситуация. То есть ты приходишь, с отпуска отдохнувший якобы, но ты забыл все, что делал до этого, нужно срочно вкатиться. Сразу много-много стресса. То есть, получается, снова нужно отдыхать. Я вот жду этих первых выходных. Ну, обсуждали с коллегой, он говорит, что, ну, две недели – это слишком много отдыхать, и вот неделя – это такая граница, за которую лучше не выходить, потому что как раз сложно потом вкатываться. С одной стороны, за недельку успеваешь отдохнуть, ну, и не успеваешь выпасть полностью из процесса. Наверное, здесь можно с этим согласиться, но я, честно говоря, готов пожертвовать, и я преодолею этот стресс, но две недели отдыхать классно, а лучше отдыхать еще больше. Ну и чтобы разгрести эту очередь запросов, комментариев, почты, мне пришлось немножко нарушить свой принцип, и я поовертаймил вечерком, после того, как уже все перестали что-то хотеть срочно от меня в чатах, я спокойненько с почты посидел, to-do-лист позаполнял. Но в целом стараюсь этого не делать и работать в том ключе, как я могу работать долго, то есть не выгорая. Ну, считаю, что work-life balance – это очень важная вещь. Кстати, в Новороссийск брал с собой спортивную форму футбольную. Думал, что, ну, раз месяц я без футбола, надо там найти какую-то команду. Но как только мы там оказались, я вообще вышел на... Там рядом было поле футбольное. Но я вышел на это поле в 30, не знаю, 5 или 38-градусную жару. Я понял, что вообще про футбол речи быть не может, потому что там все сердце можно оставить, все здоровье накопленное. Вот, и решил отдохнуть и от футбола тоже. То есть у меня такая была отмазка, что и этим тоже можно не заниматься. Но в последние две недели, когда уже отдыхал, понял, что спорта все равно не хватает, и нашел спортзал себе. ну, в который с удовольствием походил. Я, честно говоря, очень давно уже в спортзалы не ходил, но занимаюсь дома турником и гирей. И после того, как походил, понял, что хочу продолжить это, потому что это очень классно совмещать с футболом. То есть так просто домашнего ФП не хватает. Так что сейчас приехал, тоже себе добавил новую активность. Так что по утрам хожу еще в зал. Нашел очень классный, не знаю, лайфхак или классная опция. Это круглосуточные спортзалы. Так что я в утренние часы, пока еще никого нет, можно хорошо позаниматься. Вот, но есть еще такое выражение, да, в здоровом теле здоровый дух. Кажется, так оно формулируется. Полная формулировка такая: в здоровом теле здоровый дух – большая редкость. И пусть вот этот изначальный смысл был такой, что редко совпадает, чтобы человек был ментально здоровый, да, и физически. Но я для себя пришел к формуле, что физическая активность какая-то умеренная, она важна для того, чтобы ты мог активно день проводить, продуктивно, сосредоточенно. Ну, вот это вот вялое начало дня меня угнетает. То есть мне нравится пробуждаться, холодный душек. В общем, я за такую подготовку к рабочему дню. Ну и вам советую. Обращает на себя внимание статья Егора Угаенко про вообще именование такого метода довольно распространенного. Ну, вот, как спросить у файловой системы, существует ли файл или нет. И он рассматривает API, которые предлагают разные языки программирования. Кстати, Java тут присутствует два раза, 7 и 8. Вот, ну, в том числе есть Ruby. И у него есть претензия к тому, как это вообще происходит. То есть не слишком это по ООП-шному, так скажем, спрашивать у... Вообще статические методы кажутся не очень хорошей идеей. У Егора есть концепция Elegant Objects, которая рассказывает про то, почему статический метод вообще не очень хорошая идея. Вот, так что отсылаю к этому сайту, либо к его книге, в котором более подробно это описано. Почему стоит избегать. Ну и в статье приводится аргументация и, может быть, дизайн, который стоило бы использовать. То есть сначала просто создать легковесный какой-то объект, просто говорить, вот есть файл, который представляет файл с таким-то именем, и дальше у него спрашивать, он существует или нет, а не какой-то статический метод. Ну, в целом здесь я с Егором согласен, советую тоже почитать это и почитать в том числе Elegant Objects, если вы еще не знакомы с этой концепцией. В комментариях к моим видео нередко встречаю вопросы о том, что Ruby еще жив, и вообще, как вообще можно найти работу. Есть дофига людей, кто ищет, но не может найти. И здесь есть несколько мыслей. Если у вас есть много вакансий, или у вас есть много разработчиков в какую-то технологию, то это означает, что скорее всего, и планка скиллов или зарплатная планка тоже будет понижена по этому направлению. То есть, на самом деле, есть и преимущество, почему нужно стремиться в узкие ниши. Какой-нибудь Fortran или Ruby, который, может быть, сейчас не слишком популярное направление. Так что, кроме таких рейтингов, которые говорят о популярности языка, в которых однозначно будут лидировать какие-нибудь Python, JavaScript, нужно еще рассматривать рейтинги, которые выясняют, какая зарплатная вилка, какая средняя зарплата у данной технологии, какая удовлетворенность данным языком. Ну и для меня лично, конечно, Ruby – это самая классная технология. Я бы сказал так, что, может быть, Ruby не для всех. Может быть, Ruby не для тебя. Ruby – это такое довольно, может быть, узкое сейчас направление в разработке в России. И попасть туда дорогого стоит. То есть попасть туда ты можешь, если действительно этого хочешь. Если тебе нравится синтаксис, если тебе нравятся подходы, философии, которые Ruby пропагандирует. Так что я бы не сказал, что я прям затаскиваю клещами сюда. Я-то уже нахожусь в Ruby-сообществе, в Ruby-разработке. И чем больше конкуренция, тем, каким, можно сказать, хуже. да, тем есть и недостатки, если много народу здесь находится. Если коротко говорить про преимущество Ruby, то это технология, которая позволяет, ну, вкупе с Ruby on Rails, позволяет быстро стартовать проекты. На самом деле, как мне кажется, сейчас нету серьезной конкуренции по тому, как один разработчик или совсем небольшая команда может развернуть большой проект, при этом будучи full-stack разработчиками, то есть полностью закрыть направление разработки, ну, на каких-то других технологиях. То есть на Java это все будет сильно дольше, на GoLang это все будет сильно дольше. Именно стартапы, наверное, это главное преимущество Ruby сейчас. Хотя я сейчас не работаю в стартапе, я работаю в Ecomtech, но внутри компании, конечно же, рождаются новые проекты, и которые на ранних стадиях своего развития являются стартапами. Поэтому вот это время, lead, как там, time to market, оно часто важно для бизнеса. И часто бизнес готов пожертвовать супер большой какой-то оптимизацией. То есть ему важно, чтобы софт работал, сильно более важно, чем его оптимизация, чтобы это там на Elixir было написано или на C++. В общем, похоже, что это тема, которую можно бесконечно обсуждать, и она все еще будет всплывать в комментариях. Пусть всплывает, буду продолжать отвечать, наверное, примерно так же. Еще одна такая новость, которая, наверное, важна для моего канала и для других, связана с тем, что в связи с ситуацией политической в мире, в России, YouTube стал блокироваться постепенно, и кажется, что все идет к тому, что YouTube будет недоступен. Ну, пользоваться им становится все более неудобно. Мне пришлось настроить какой-то VPN самостоятельно. И понятное дело, что продвижение моего канала будет затруднено на YouTube. Какое-то время я еще буду выкладывать здесь видео, но, наверное, буду переходить на какую-то российскую платформу, вероятно, на ВКонтакте, ВК-видео. Уже перенес видео, которое там присутствует. И должен сказать, что трансляции вести на YouTube я вот протестировал, ну, становится проблематично. Я уже не знаю, насколько это будет проблемой смотреть их. Напишите в комментариях, пожалуйста, как для вас, является это проблема или нет, удобно ли вас, для вас на YouTube смотреть этот материал, или для вас предпочтительно что-то другое. Для меня лично что-то смотреть в YouTube без VPN становится практически невозможным, то есть всегда приходится переключаться. Фигово, конечно, что политика вмешивается в нашу реальность какую-то разработческую. Ну, вот здесь мы живем, здесь и сейчас, и нужно как-то реагировать, нужно жить дальше. Я преследую цель, чтобы мои мысли, мои материалы как можно больше людей увидели, поэтому YouTube кажется как будто бы для русскоязычной аудитории менее предпочтителен, нежели российские платформы. По крайней мере, для меня так выглядит. Я рассматриваю ВК и Рутюб. Кажется, что ВК более предпочтителен. Ну, тоже, пожалуйста, напишите в комментариях, что вам кажется более удобным. Ну и напоминаю, что платформы подкастовые тоже останутся для меня в моей орбите. Буду выкладывать аудиоверсии именно подкаста. В этот раз подкаст получился совсем не длинным, но, надеюсь, тебе было интересно. Подписывайся не только на YouTube-канал, но и на канал ВКонтакте. Ссылка будет в описании. Увидимся на следующей неделе.